Собери всех наших. Прикажи Седрику держать Центуриона и Ребекку оседланными. С леди Мелиссой и ее новым другом я поговорю сам. Тебе, как ты понимаешь, там делать нечего». Эд уныло кивнул. Уж кто-кто, а он прекрасно давал себе отчет, чем может аукнуться лично мне предоставление еды и крова забытому Богу. Наша Матерь-Церковь способна простить многое, но не такое. Старая мочалка знает, что ты мой друг. Возможно, краем уха слышала что-то там о твоих прошлых подвигах, но уверенности в том, что ты Бог, у нее нет. Оставим ее в подозрениях. А может, мне ей продемонстрировать? Что именно? Божественную суть, пояснил Эд. Хочешь, я влюблю ее в себя в течение 5 минут разговора? Да, и очень меня этим обяжешь. А потом брошу и... Нет, опомнился я. Лучше женись на ней и забери отсюда подальше.
Ты серьезно или заболел? Остановился Эд.
Что ж, и помечтать нельзя. Я почесал в затылке.
Да чтоб тебя, белка Рататоск, за такие мечты каждую ночь во сне материла.
В общем, расстались мы на дружеской ноте. Он пошел готовиться к внезапному бегству, а усмирять матримониальные планы леди Мелиссы пошел я. Она ждала меня у себя в покоях, где и духу бы моего не было, не будь там представителя Святой Инквизиции. В нашем мире они носят традиционные одеяния в виде простой рясы с капюшоном черной грубой ткани. В самом капюшоне имеются 2 дырки для глаз. Знак того, что данный слуга церкви имеет право судить, казнить и миловать в зависимости от тяжести преступлений против истинной веры. Или, говоря по-простому, в зависимости от своего религиозного каприза. Жаловаться некому. Короли сами боятся быть обвиненными в ереси и пособничестве силам тьмы.
«Вы заставляете себя ждать, лорд Белхорст!»
Строго покосилась на меня моя неизгоняемая гостья, чопорно поджав губки.
«Мы с отцом Горио как раз говорили о вашей несносной дочери».
«Отец Горио?» Не сразу поверил я, прочищая пальцем ухо. «Вы, случайно, не из Вероны?»
«Из пригорода, сын мой!»
Тепло улыбнулся низенький 60-летний священник с широким лицом, испещренным всеми следами порока.
«А вы обо мне слышали?»
«Читал. Не стал врать я. Дело о раннем браке Ромео и Джульетты, если помните».
«А как же!» —
радостно оскалился он, возбужденно потирая руки.
«Как такое можно было забыть? И пусть слуге Господа не пристало хвалить самого себя, но не подсуетись я рядом. Оба развратника бежали бы в Падую. Вы истинный герой, отец Горио!»
Сухо поддержала леди Мелисса. Я с грустью вспомнил бессмертную пьесу Шекспира и не стал зацикливаться на деталях. В этом мире все было немного иначе, чем в моем. Хотя, какой из миров сейчас мой в большей мере, еще вопрос.
«Лорд Берхорст, надеюсь, вы добрый христианин и верный сын нашей церкви.
Могу перекреститься.
Я верю вам, но...»
Он опять нехорошо улыбнулся.
«Мне бы хотелось задать вам пару вопросов. если, конечно, вы не сочтете это попранием ваших феодальных прав».
«Угу, сочту, не сочту. Какая кому разница? Я и так прекрасно знал, что без допроса не обойтись. Ладно, бритоголовый маньяк, спрашивай, не ты первый, не ты последний. А умению обходить любой детектор лжи меня жизнь учила еще во времена сурового пионерского детства, когда бабушка пекла плюшки, а я помогал их относить на стол. Как правило, 2, 3, 4 бесследно исчезали в коротком пути, но я всегда проходил по этому делу как свидетель и ни разу как обвиняемый.
Так-то. Не буду утомлять подробностями. Скажу лишь, что полуторачасовая игра в вопросы и ответы «Утопи себя сам» закончилась полной победой клана Белого Волка. Он так и не смог ничего мне инкриминировать. Более того, к концу нашего содержательного разговора даже поддержал меня в стремлении не форсировать брак с леди Мелиссой, а подождать 5-6 лет, проверяя чувства. Моя дочь — избалованная пустоголовая красотка, и я просто стыжусь выводить ее в люди. Никакого северного бога в замке Кость нет и быть не может, ибо это ересь. Но есть один тихий сумасшедший, мнящий себя то героем, то королем, то мелким богом. Мы его лечим плетьми и умерщвлением плоти, вроде помогает. Да, при желании можем показать в любой момент. Ах, как жаль, что именно сейчас он пасет овец на дальнем пастбище. Но если дело не срочное, то... Вроде бы сладкая парочка из отца Горио и леди Мелиссы скушала все, ни разу не поперхнувшись. Надеюсь, он не задержится надолго и свалит после ужина, да. Не забыть бы попросить кухарку сделать сегодняшний ужин максимально скудным. Пусть знает, как строго мы постимся. И поверьте, я был невероятно счастлив, когда этот вонючий хорек грыз сухой горох, натужно рассуждая о пользе молитв, смирения и покорности власть придержащим.
«Эд», — тихо попросил я, — «мне пора за Хельгой, не хочу опаздывать. Прикроешь меня тут?»
«Ненавижу изображать психа», — капризно проворчал кудрявый бог, прекрасно осознавая, что других вариантов нет, и в этой роли он вне конкуренции. «Пес с тобой! Я могу прыгать голым и бить в бубен?»
«Кому?»
«Просто в бубен».
«Нет».
«Да». «Не понял».
«В бубен можешь. Голым нет».
«Сплошные ограничения. Ты лишаешь меня творческой инициативы».
Я посмотрел на него, как командир эскадрильи голубей на гордый британский памятник адмиралу Нельсону. Опомнившийся Эд прикинул последствия и сглотнул.
«А переодеться в платье старухи-посудомойщицы можно?»
«Если только ты справишься с образом».
«Справлюсь. Ты меня еще не знаешь. Я им такое представление устрою».
Мне бы, наверное, стоило прислушаться, но время поджимало. Он обеспечил мне проход, подкорректировав часы, и остался в замке. А я побежал через фреску домой, в душ и на улицу, чтобы как можно быстрее забрать дочь из школы. И на этот раз я не опоздал. Мы встретились еще в школьном коридоре у раздевалки. Хельга кинулась мне навстречу с грацией длинноногой стрекозы из басни. Я поймал ее на лету и осторожно покрутил. Еще пара лет, и боевой вес моей малышки вряд ли будет подходить к моему позвоночнику. И это несмотря на то, что я спортивный папа, не запускающий себя в газетно-диванной неге.
«Папуля! Че нового? Где ты был? Ты покушал? Я соскучилась».
«Я тоже». «Хочешь, зайдем по дороге в кафе? Все равно дома ничего толком нет».
«В Сан-Пиццу!»
Она счастливо приобняла меня еще раз и моя спина предательски хрупнула. Я прислонился к стене, изображая тихую радость отцовства, пока она забирала свою курточку и прощалась с подружками. Мальчики из ее класса тоже крутились неподалеку, но были какие-то мелкие. Не рядом с ней, кстати, а вообще. Хельга далеко не самая высокая, очень худая, где-то по девчоночи нескладная, но каждый родитель любит свое дитя. Я не исключение. И если мне невероятным чудом удалось не избаловать дочь, то, возможно, в этом была заслуга маминой крови в ее жилах, более суровой, нежной. И достойной женщины я не встречал.
«Идем!»
Хельга сунула свою ладошку мне под локоть.
«Па, имей в виду, я жутко голодная и буду есть много!»
«Наконец-то! А то совсем загоняла себя своими диетами!»
«Я недавно прочитала о новой, па! Это так классно! Берешь одно яблоко, один киви, одну грушу и целый пучок петрушки. Потом режешь все это и блендером взжж!»
Долгая лекция о необычайно полезных свойствах смузи, о быстрой насыщаемости и долгом отсутствии чувства голода помогла нам скоротать время до ресторанчика и спровоцировала хороший аппетит. Сан-пицца – небольшое, но невероятно уютное заведение с аккуратными столиками, камином и хорошим итальянским меню. Моя дочь предпочитала пиццу капризница, а я – запеченного лосося с гороховым пюре. Заказав для начала большой чайник черного чая с чабрецом, мы сели в уголке, друг напротив друга.
«Ну, давай, давай, рассказывай! Что там у вас нового в замке?»
«Да, вроде бы ничего такого. Мне показалось, что история о недавней осаде наших стен бароном Роскобельски и визит улыбчивого инквизитора отца Горио вызовет у нее лишние три волнения плюс желание пойти туда сию же минуту и со всеми разобраться на месте. Пришлось ограничиться недосказанностями и полунамеками». К леди Мелиссе заглянул в гости ее новый духовник, а тебя вновь пытались сватать. Но я пока всем отказываю.
«Правильно, отфутболивай всех, я не готова, я еще в институт поступать хочу».
«Как дела в школе?»
«Нормально»,
— так беззаботно пропела она, что я вздрогнул. «Во сколько трупов ты уложила сегодня?»
«Па!
Не дуй губы, говори правду, смотри в глаза. Я все равно все узнаю. Мне ваша классная доложит».
«Не доложит»,
— мрачно буркнула Хельга, повесив нос.
«Она теперь долго ничего никому докладывать не будет. Врачи говорят, до конца четверти не ждите».
Я молча схватился за сердце.
«У нее то же самое»,
— с пониманием вздохнула моя сострадательная дочь.
«Прихватила во время большой перемены. Выглянула из учительской в школьный двор, и все. Капец полный».
«Что она увидела на школьном дворе?»
«Ну, мальчишки там ведьму жгли, типа как во времена Савонаролы и испанской инквизиции. Ролевушка такая. Что ты на меня так смотришь?»
«Кто был ведьмой?» Скорее догадался, чем спросил я.
«Да почему сразу нельзя? Ничего уголовно наказуемого мы не делали, просто играли. Меня привязали к большой скамейке, подняли вертикально, обложили ветками, зачитали приговор и... Ну, правда, я не виновата!»
В общем, пока нам не принесли пиццу, я слушал все, дабы посочувствовать и посострадать, как она не виновата. «Детская игра!» «Ролевуха», как она выражается. Поджечь ее они подожгли, дети же, шутки ради, у кого-то из мальчиков нашлась зажигалка. «Что они там могли всерьез подпалить, я вас умоляю? Короче, как выражаются сегодняшние дети, когда мою дочку наутодафили, Она изобразила судороги и муки сжигаемой ведьмы и... Ну, кто ожидал, что один дурацкий огонек удержится и пламя вспыхнет? Хельга, разумеется, веревки порвала вмиг, скамейку отшвырнула и высоким прыжком влево ушла, даже колготки сажей не запачкав. Но именно в этот роковой момент учительница глянула в окно. И что она увидела сквозь очки? Как ученики ее класса, здоровые дебилы обоих полов, торжественно, с плясками и проклятиями, сжигают свою одноклассницу, тихую отличницу Хельгу. Вспышка пламени, упавшая скамья, высокий костер, догорающие веники, исчезновение жертвы в небеса. В общем, хорошо, что скорая подъехала быстро.
«Да, па. И что, за тетка маячила с нами всю дорогу от школы?»
«Какая тетка?» — не понял я, потому что образ учительницы, лежащей на больничной койке, никак не выходил у меня из головы.
«Ну, вся такая эффектная жгучая брюнетка, и тут все такое, много всего, короче».
«На себе руками не показывай, такие же вырастут».
«А я че, против?» — искренне удивилась моя дочь. «Буду пробивать большой грудью большие преграды».
«Ее зовут Дана». Я поспешил перевести тему. «Она не совсем обычный человек».
«Совсем не человек?»
«Нет, не совсем. Что-то человеческое в ней, несомненно, есть. Она...»
«Она тебе понравилась».
Хельга обличающе ткнула меня пальцем в плечо, но я увернулся.
«Точняк! Она тебе понравилась, и ты на нее запал. Ну, скажи, скажи, скажи!»
Меня спасло явление официантки с пиццей. И хотя Хельга по-прежнему не сводила с меня хитрющего взгляда, но, по крайней мере, хихикать уже не могла, рот у нее был занят.
«Ваши спагетти болоньезе!» Официантка поставила передо мной тарелку, и я автоматически отметил, что заказ у нас принимала другая девушка.
«Прошу прощения, но я не заказывал». Из-под разлетевшихся во все стороны спагетти взметнулась белая кобра, целя ядовитыми клыками в лицо моей дочери, если бы у меня была не такая хорошая реакция.
«Па, это что?»
Даже не успела испугаться моя дочь. «Северная кровь. Нордический характер». «Змея», — попытался объяснить я, сжимая шею кобры под нижней челюстью.
«Спасибо. Я вижу, что не кролик. Че она в тарелке-то делала?»
«А это надо спросить вон у той милашки, что сейчас попытается убить нас собственноручно». Наверное, я опять объяснял очевидное. Но что еще можно было предположить, когда она вытащила из-под черного фартука складную наваху и замахнулась? Вздрогнула. Схватилась левой рукой за маленькую иглу, влетевшую ей в шею, и мягко упала на пол. Встревоженные официанты и администратор зала бросились к ней, но игла на тонкой леске уже исчезла в направлении дальнего столика. Две статных красавицы с красноватым ободком вокруг зрачков, не оборачиваясь, продолжали разговор, попивая мартини со льдом. Как я понимаю, это и есть та охрана, о которой меня предупредила Дана. Что ж, я в долгу.
«Па, ее что, убили, что ли?»
«Нет, конечно. Как ты могла подумать?»
«Уф, прямо от сердца отлегло».
Едва не всхлипывая, вздохнула Хельга.
«Не, ну там всяких монстров бить или кого-то нехороших, это вроде нормально, да? А тут приличная девушка, официантка. Ты знаешь, а я уже не голодная».
«В смысле, пойдем отсюда?»
«Да».
Счет нам подали удивительно быстро, если учесть, что весь ресторанчик хлопотал вокруг таинственной незнакомки, успешно прикинувшейся официанткой Сан-Пиццы. По дороге домой принципиально разговаривали на отвлеченные темы. Например, я купил на аукционе кинжал «Гузунов» без ножен за 20 тысяч. Стоит ли прямо сейчас отдать его другому коллекционеру за 30 или заказать ножны, состарить и впаривать уже за 50-60? Соревновательность в антикварном мире суровая. Приличные люди попадаются редко. А если хочешь выжить, надо уметь как придержать товар, поддерживая ажиотаж вокруг него, так и вовремя скинуть залежалое. Это очень непростая школа. И учить вас никто не будет, ибо любому наставнику в этом деле вы будете только лишним конкурентом. Приходится набивать шишки самому, сравнивать цены, держать руку на пульсе моды, физически разбираться с недобросовестными покупателями и продавцами, писать заявления в органы, участвовать в благотворительных выставках и много чего такого. Я надеялся, что дочь как-то подхватит мой интерес и, возможно, в будущем откроет свой антикварный салон, но, увы, интересы Хельги лежали в другой плоскости. Ее больше привлекала управленческая деятельность, хотя, конечно, все еще 10 раз может измениться. В любом случае, никаких сомнений в ее поступлении в институт у меня не было. Хотя бы потому, что чисто финансово я мог себе это позволить, а учиться она умеет. Невдалеке от нашего подъезда дежурила черная «Волга» без номеров. У капитана были свои люди и нелюди в полиции, поэтому кое-какими правилами и законами он мог позволить себе пренебрегать. В частности, он ужасно не любил цифровую идентификацию. Цифры в паспорте, в сотовом телефоне, в номере своей служебной машины. У каждого из нас есть какие-то свои суеверия и маленькие фобии. Это была вполне безобидной. «Здрав буди, Ставр Годинович!» Тонированное окно опустилось, и нас приветливо окликнули. «И тебе день добрый, светлая юница!» «Здравствуйте!» Хором откликнулись мы.
«К беседе интерес имею, боярин. Не против ли будешь за разговором метку отведать, чаю с бубликами и спить?»
«Мы только что из ресторана, спасибо».
«Ну, присесть-то можешь со стариком?»
Мой шеф распахнул заднюю дверь. Я кивнул, однако Хельга вцепилась в мой рукав.
«Мы вместе».
«Надеюсь, разговор не конфиденциален», уточнил я, садясь на кожаные диванные сиденья тонированного раритета времен СССР.
«Теперь уже нет», — буркнул капитан, недовольно косясь на мою суровую дочь, усевшуюся рядом. «В годы мои юнцы столь дерзко не вели себя. Старшим уважение выказывали, в разговоры отцов сами не лезли».
«Па, он намекает на то, что я плохо воспитана?»
«Он старый брюзга, но хочет нам добра», — доступно объяснил я, уточнив. «Мы не воспользовались вашим советом. Бежать не будем. У вас к нам все?»
«Злишься ты на меня, боярин. Обиду затаил, досадуешь, а зря. Не враг я тебе, и тщери твоей тоже».
«За последние 2 дня на нас совершено слишком много покушений. То есть, по большому счету, лично мне и одного в год хватает. Это хоть чем-то можно объяснить. Но 6 раз за 2 суток, и даже не у граней, а здесь...
это перебор!»
Капитан скрипел искусственными зубами так, словно ел куличик из детской песочницы, но не перебивал меня, значит, я прав. Только в круг тебя сия суматоха. Други твои чище и достойнее себя кажут, от них мы бед не видим, не знаем». После недолгого молчания проворчал капитан. «Шесть раз на него напали, скажите на милость, а скольких мы отбили?» «Ведомо тебе?» «Неведомо. За сию неделю 22 боя по твою душу приняли. В ранах люди наши, а тебе до того и дела нет».
«Подробности», — переглянувшись, попросили мы. Мой начальник сунул руку в карман пиджака и передал мне маленькую флешку на 4 гигабайта.
«Воочию глянь! Все деяния там, по дням, по часам, с именами да местом. Приглядывает за тобой комитет, своих не бросает. А только надо бы юнице хоть клятву какую принесть».
«Может, еще роспись кровью?» — надулась Хельга. «Па, чего они ко мне все пристали? Живу себе тихо, ничего плохого не делаю, в криминалке не замешано. С мальчиками у подъезда не курю, учусь хорошо. Дядю Эдика по утрам выгуливаю. Что случилось-то? Какой старой перешнице у подъезда я здрасте не сказала?»
Капитан дернулся на слова «старая перешница», но промолчал, видимо, не найдя, что ей ответить. Хельга во всех смыслах была умничкой, и инкриминировать ей хоть что-то со стороны комитета было попросту невозможно. Вряд ли можно хоть сколько-нибудь внятно объяснить девочке ее лет, что она представляет реальную опасность для общества самим фактом своего существования. То есть, никто не хочет ждать, кем станет моя дочь. Любое решение, принятое ей, так или иначе, сдвинет чашу весов. В итоге, она слишком неудобна ни тем, ни другим, и никто никогда не поверит в ее способность соблюдать нейтралитет. Кстати, я не поверю в первую очередь. Знаете, мы пойдем.
«Силой держать не стану», — сурово кивнул капитан, хотя по его лицу было видно, что подобное окончание разговора его никак не устраивало.
«Совет прими, Ставр Годинович. Поболее времени службе уделять. Может, и черь твоя нежная граничарским премудростям обучиться возжелает. Мне-то своих чад и защищать легче».
Я пожал ему руку, и мы с Хельгой покинули машину.
«Прикольный дядечка, похож на какого-то американского актера», начала была моя дочь, провожая отъезжающую за угол Волгу.
Узнать, на кого же именно, я не успел, потому что грохнул неслабый взрыв, и когда мы вместе добежали до поворота, то... «Не смотри». Я взял перепуганную Хельгу за плечи, отворачивая ее от погребального костра, в который превратилась буквально только что отъехавшая от нас машина. Вопрос, остался ли кто живой, тоже не стоял. Хорошо еще, случайных прохожих рядом не оказалось, и взрыв чудом никого не зацепил. Пострадали разве что пара-тройка окон в близлежащих киосках и большой билборд, предлагающий взять очередной кредит в банке по цене чашки кофе в день. Домой вернулись молча. Не буду врать, будто бы я настолько привык к смерти, что гибель капитана ни капли не встревожила мое окаменевшее сердце. Мы не были такими уж друзьями со стариком, это верно. Но он был не худший начальник, а в определенном смысле единственный щит и единственная связь с комитетом. Разумеется, у него не могло не быть врагов как среди людей, так и среди нелюдей. Не знаю, заслуживал ли он такой страшной участи, но, по крайней мере, он погиб мгновенно и безболезненно. И все-таки...
«Па,
«Ты найдешь тех, кто это сделал?» — тихо спросила Хельга, умывшись холодной водой в ванной. Я молча кивнул. «Не знаю, зачем. Сыщик или детектив из меня никудышный. Но, наверное, хотя бы такое подтверждение ей было очень важно от меня получить. Есть не хотели ни я, ни она. Кстати, слава богу, что девочка не зашла на кухню. Дырка от пули в стене вряд ли добавила бы ей хорошего настроения. К гобелену также подошли молча, крепко держась за руки. Похоже, сейчас мир мрачного средневековья был для нас безопаснее цивилизованного, демократического и толерантного 21 века. Что-то пошло не так. Совсем не так, неправильно. И мне очень не хочется думать о том, что причина всего этого — моя единственная дочь.
«Мой лорд, вы вернулись?»
— приветствовал нас в дымину пьяный паж. «Мэтью», — обомлел я. «Ты что, выпил?»
«Лорд Борст!»
Отчаянно пытаясь выговорить мое имя, он едва не прикусил себе язык.
«Я не пьян. То есть я не...»
«Мэтью!»
«А? О чем это? Что я хотел сказать? Я не пил. Вот».
«Папа! Он же никакой!» Возмущенно поддержала меня Хельга, но я поспешил успокоить дочь. Мэтью никогда не врет. Он патологически честный парень, даже если себе в ущерб. Если говорит, что не пил, значит, не пил. Впрочем, пробку нюхал.
«Один раз, а нельзя было, да?»
«Тебе нельзя», — подтвердил я и добавил, обращаясь уже к Хельге. «Он просто нюхнул пробку от бутылки. Для него более чем достаточно».